Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Можно ли проводить параллели между беспорядками в Тунисе и ситуацией в нынешней России? В российских городах состоялись акции протеста против сокращения материнских пособий. Скончался бывший директор русской службы радио «Свобода» Юрий Гендлер. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа – ситуация в Тунисе, где, согласно официальным данным, за последние несколько дней жертвами массовых волнений стали почти 80 человек. О том, что ждет Тунис в ближайшее время, в интервью «Радио Свобода» рассказала Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Вопросы ей задавала Елизавета Алисова.
Режим Бен Али пал, назначено временное правительство. Что дальше ожидает Тунис?
Все еще только предстоит сделать. Настоящая революция начинается именно сейчас. Исполняющий обязанности президента, это, я напомню, председатель парламента страны, человек из лагеря Бен Али, приступил к формированию временного правительства национального единства. Во временном правительстве сохранили свои посты 6 министров из правительства Бен Али, в том числе премьер-министр. Вошли в правительство 3 министра от оппозиции. Теперь остается ждать возвращения оппозиционеров из Франции или других стран, организовывать парламентские и президентские выборы. Возможно, работать над созданием новой конституции. И есть два серьезных ожидания со стороны народа. Во-первых, люди надеются, что партия Бен Али, демократическое конституционное объединение, будет отстранена полностью от власти. Второе – это исламистская угроза. Исламистский лидер Рашид Ганнуши, который живет долгие годы в изгнании в Лондоне, объявил о своем возвращении в Тунис. Участвовавшие в Жасминовой революции демократы, естественно, не хотят, чтобы исламисты воспользовались ситуацией и попытались войти во власть.
Реальна ли угроза того, что исламисты могут действительно использовать ситуацию в свою пользу и прийти к власти в Тунисе?
На настоящий момент нет. Дело в том, что тунисское население хорошо образовано и политически грамотно. Благодаря лидеру борьбы за независимость Бургибе в Тунисе существует традиция светскости. Большинство населения против исламизма. Ну, конечно, не стоит забывать, что при диктатуре не существует достоверных опросов общественного мнения. Мы не знаем, какой вес имеют исламисты в тунисском обществе.
Как, на ваш взгляд, можно объяснить стремительность, с которой пал режим Бен Али, как будто карточный домик? Это было неожиданно?
Нет, это не было неожиданностью в том смысле, что это был самый авторитарный режим арабского мира. Этот режим функционировал исключительно благодаря страху. Тунис – это не Алжир, где, как только происходят протестные манифестации, власти используют нефтяные доходы для того, чтобы купить население, и вбрасывают массу денег в экономическую систему страны. Тунис такого себе не может позволить. К тому же страна переживала экономический кризис. Когда люди поняли, что они могут преодолеть террор и избавиться от страха, режим сразу же рухнул. Как только страх перешел в другой лагерь, Бен Али и его окружение ведь испугались очень сильно, режим сразу же рухнул, как перезревший фрукт. Нужно было лишь слегка потрясти пальму, и кокос упал.
Позиция Франции и французских властей в ходе всего кризиса в Тунисе вызвала бурную критику. Почему Франция заявила о своем невмешательстве? Ведь по отношению, например, к Кот-д'Ивуару, Франция ведет себя гораздо менее сдержанно. Чем вы это объясняете?
Французские руководители, причем и из правого лагеря, и из левого, никогда не критиковали этот режим. Они часто проводили отпуск в комфортабельных отелях Туниса и Хамамета и никогда не пытались выступить против этого режима террора. Франция в данном случае совершенно не успевала за событиями. Например, США отреагировали гораздо быстрее на происходящее, заявив, что необходимо, чтобы Бен Али оставил власть. Кстати говоря, кажется, США имеют отношение к его уходу. А во Франции, если помните, неделю назад один из министров заявил, что Тунис – это не диктатура. А министр иностранных дел Франции предлагал Бен Али отправить ему на помощь французских полицейских, что было очень негативно воспринято тунисской оппозицией. До настоящего времени французские власти пребывали в иллюзии, что Бен Али – лучший заслон от исламизма. Франция была ниже всякой критики в этой истории, и тунисские демократы этого не забудут. Они уже об этом сказали все, что думают на блогах и форумах. Это исключительный провал французской дипломатии.
У микрофона «Радио Свобода» была Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Интересно, что некоторые эксперты проводят параллели между бывшим тунисским руководством и нынешним российским. О том, насколько уместны подобные параллели, размышляет политолог Дмитрий Фурман. С ним беседовал Михаил Соколов. Простите, Михаил.
Я согласен с этими параллелями. И тунисский режим, и российский режим принадлежит к одному классу, к одному типу. Устойчивого названия для этих режимов нет, называют их по-разному, но я употребляю такой термин, как имитационная демократия. То есть это режимы личной власти, но имеющие все внешние фасадные атрибуты демократического устройства. То есть выборы, но выборы фальсифицируются. Есть парламент, но парламент подбирается. Есть оппозиция, но оппозиция или карманная, или находящиеся в полуподпольном состоянии и так далее. Соответственно, и судьба этих режимов, в общем-то, однотипна. Более мягкие варианты этих режимов, в которых выборы все-таки еще нечто значат, могут смениться посредством того, что называлось цветные революции. Они, как правило, приурочены к выборам, к фальсификациям этих выборов. Вот оппозиция выводит народ на площадь. Но режимы более жесткие, где выборы превратились окончательно в ритуал, и с ними не связывается никаких ожиданий, где оппозиция очень слаба, я имею в виду легальную, видимую оппозицию, они кончают хуже. Вот тунисский режим кончил хуже, приблизительно так же, как бакиевский режим в Киргизии.
Вы считаете, что свергнутого президента Туниса ожидает долгое изгнание?
Скорее всего, да.
А много ли еще подобных режимов осталось в мире?
Полным-полно. Собственно, весь Арабский Восток состоит или из таких режимов. Это Ливия, и Алжир, и Египет, где режим, кстати, тоже трещит и находится на грани коллапса. Очень многие страны третьего мира и почти все пространство СНГ. Вариант более-менее, более, это вот как в Тунисе, или менее, это цветная революция. Но все-таки революционного конца этих режимов, он самый естественный и самый вероятный. Хотя я думаю, что какие-то шансы и возможности для такой верхушечной трансформации, для эволюционного перехода, у некоторых из них есть. Надеюсь, что они есть и в России.
Дмитрий Ефимович, ну последний вопрос. Наших слушателей в утренней программе мы спрашиваем, возможно ли в России повторение тунисских событий. Как вы бы ответили на этот вопрос?
Я бы ответил, что да, возможно. Хотя это, конечно, примет совершенно другие формы, и идейные другие формы, и организационные другие формы, но в целом возможно.
Это был политолог Дмитрий Фурман, с ним беседовал Михаил Соленков. В Москве 17:15, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве и других городах России состоялась акция протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве около здания Минздравсоцразвития. Они выступали против закона, согласно которому с 2011 года пособие по беременности и родам сокращалось как минимум на 1/3. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники заявили, что намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовывать свои акции с властями Москвы. Защита обвиняемых в убийстве 2 года назад в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой заявляет, что следствие отказывается рассмотреть и другие версии преступления. В Челябинской области в одной из воинских частей зафиксирована вспышка пневмонии. Один солдат скончался. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращу внимание наших слушателей, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Судебная война, иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа. Год 2011, задачи для внешней политики США. В рубрике «Российские регионы» сегодня Иваново. И еще одна тема, годовщина указа Владимира Путина о запуске Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Эфир сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Адвокаты обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой потребовали от правозащитников вмешаться в ситуацию с расследованием этого громкого дела. Адвокат Александр Васильев заявил, что и вина его подзащитного Никиты Тихонова и второй обвиняемый Евгений Хасин не доказана. Завтра исполняется 2 года со дня убийства Маркелова и Бабуровой, рассказывает Максим Ярошевский.
Адвокат Никиты Тихонова, главного обвиняемого в убийстве правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, с начала пресс-конференции напомнил представителям прессы, что 27 января в Московском городском суде отберут присяжных заседателей. Вероятнее всего, в этот же день начнется рассмотрение этого громкого дела по существу. Защита уже ознакомилась с ходом следствия и нашла множество нарушений, говорит адвокат Тихонова Александр Васильев.
Обыск проводился без наличия санкции суда, что обязательно для таких мероприятий. Так вот, в суд органы следствия за легализацией тех материалов, которые они наработали на обыск, обратился по истечении 3 дней. И суд, как-то неудивительно, пошел навстречу следствию и признал производство этого следственного действия законным и обоснованным. Ну, представьте себе, что вы, к примеру, понесли кассационную жалобу в суд по истечении 10-дневного срока с момента вынесения решения. Ни один судья никогда в жизни у вас ее не примет. Скажу, что по остальным доказательствам ситуация очень похожа на этот судебный процесс. Мы намерены приглашать, да, в общем-то, и уже пытались пригласить на предварительном слушании, прежде всего, сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в обыске, проводили отдельные следственные действия, поскольку к этим сотрудникам у нас масса вопросов.
Отец Никиты Тихонова, Александр Николаевич, также обратил внимание на отношение к его сыну со стороны следствия и суда. Он на протяжении 2 лет не может попасть на свидание с Никитой.
У меня не было возможности видеть моего сына. Мне не представляют, не дают возможности с ним встречаться. Следователь Краснов заявил, что я враг своему сыну. Хотя спасибо ему за то, что встречалась мать и его сестра.
Никто не скрывает, что Тихонов и Хасис придерживаются националистических взглядов, заявил друг обвиняемых, координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский. Следствием также доказано, что в квартире Тихонова в ходе обыска нашли пистолет, из которого, предположительно, застрелили Маркелова и Бабурову, а сам обвиняемый признал, что торговал оружием. Однако, по мнению Алексея Барановского, в сложившейся ситуации важно не обращать внимания на убеждения этих людей.
Мы, собственно, просим всего лишь одного – не судить Тихонова, Хасис за их убеждения. Да, может быть, кому-то не нравятся убеждения националистов, кому-то, может, не нравится внешность, кому-то не нравится фамилия. Но в этом нет состава преступления. Мы хотим, чтобы судили не по политической подоплеке. Мы хотим законности, мы хотим, чтобы судили только за то, что люди совершили или не совершили. К сожалению, материалы дела состоят из описаний жизненного пути людей. Следствие пытается доказать, что это националисты. Никто не отрицает, что они националисты. Но нет доказательств вины, нет доказательств причастности к убийству. И мы просим правозащитное сообщество, Московскую Хельсинскую группу, Льва Пономарева, Мемориал. Не надо относиться к обвиняемым по этому делу на основании их убеждений. И неважно, Немцов ты или Владимир Тор. Закон должен быть один для всех.
Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили днем 19 января 2009 года на улице Причистенко, недалеко от метро Кропоткинская. Главного на сегодняшний день подозреваемого в совершении преступления Никиту Тихонова задержали 3 ноября того же года недалеко от своего дома. В квартире в ходе обыска обнаружили оружие. Тихонов в ходе первого допроса признался в совершении убийства, однако позже заявил, что сделал это под давлением следствия. Последний аргумент обвиняемого, как стало известно радио «Свобода», не убедил родственников погибших. Родители Анастасии Бабуровой в эфире нашей радиостанции заявили, что надеются на обвинительный приговор. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге прошел пикет беременных женщин и молодых матерей. Они протестовали против изменений в системе социального страхования, уменьшающих пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В Петербурге проходит уже не первая акция против закона, который, как уверены абсолютно все протестующие, заметно ухудшит материальное положение семей с детьми. На многих плакатах можно было увидеть перечеркнутую цифру 730. Так люди выражают возражение против новой схемы исчисления дневного заработка, когда за основу будет взята сумма зарплат, начисленных за 2 календарных года, и ее поделят на 730, количество дней в 2 годах. То есть не отпускание ни больничные, ни выходные в расчет не берутся. Екатерина Шабанова представляет организацию «Молодые мамы за справедливый закон», и даже условия принятого только что переходного периода ее не устраивают.
Прежняя система расчета сохраняется до конца 2011 года. В том случае, если пособие у женщины при новом расчете меньше. А с 2012 года все пособия будут рассчитываться по новым правилам, и они станут значительно ниже. Особенно это касается пособия по беременности и родам. Основной удар, конечно, получат они. Я думаю, что те женщины, которые сомневаются, вы знаете, ведь немало одиноких матерей, которые должны принять решение, рожать им ребенка или нет, потому что женщина понимает, что она рассчитывает, может, только на себя в этой ситуации. И для таких женщин финансовое положение, подкрепление государства в виде пособий является основным аргументом в пользу принятия решения рожать ребенка. Вот для них, для молодых специалистов, которые выходят на работу и у которых стаж минимальный, у женщин, которые стремятся рожать одного, второго, третьего ребенка подряд, вот на этой категории скажется это больше всего. У них будут пособия слишком маленькие.
Расчет заработка с месяца наступления страхового случая, а не за два предыдущих календарных года, гласит плакат в руках у Александры.
Как сейчас в средствах массовой информации сообщается, это только переходный период, только 2011 год. А потом все вернется на круги своя и будет уже по новому порядку, да, то есть за два календарных года. И у меня, например, один ребенок, и я бы хотела еще одного родить. Вот, и я понимаю, что если у меня будет ребенок, да, если он будет болеть, если мне придется работать как бы меньше в связи с этим, то я потеряю пособие, получу намного меньше, чем могла бы получить по старому закону. И, конечно, никто не рожает, только надеясь на пособие. Но когда рожают, просчитывают ближайшие полтора года, потому что женщина не работает в этот период.
Многие матери пришли вместе со своими маленькими детьми на руках и привезли их в колясках. Они обращали внимание на то, что закон особенно ударяет по тем семьям, которые рассчитывали иметь много детей, но теперь женщины не смогут рожать одного ребенка за другим в самые благоприятные для этого годы. Они должны будут делать перерыв и работать два года, чтобы получить пособие хоть немного побольше. Но и это их не спасет, потому что дети болеют, а больничные при расчете никто учитывать не будет. В конце акции ее участники собирали подписи под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть закон и не экономить на матерях и беременных женщинах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня пришло печальное известие о кончине бывшего директора русской службы «Радио Свобода» Юрия Гендлера. Ему было 74 года. Он умер в Соединенных Штатах. Юрий Гендлер с 1988 по 1998 годы возглавлял в начале Нью-Йоркское бюро «Радио Свобода», а затем и всю русскую службу. Летом 1998 года, когда он уходил на пенсию, на волнах «Радио Свобода» вышла передача «Омаж» Юрию Гендлеру. Фрагмент этой программы мы предлагаем сейчас вашему вниманию, говорит сотрудник Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода», философ Борис Парамонов.
Я стал похаживать на «Свободу» с первых же дней приезда в Нью-Йорк, и тогда же познакомился с Юрием Львовичем Гендлером. Он являл заметный контраст с тогдашними работниками радио. «Свобода» в то время, я имею в виду 77-й год, еще оставалась тем, чем была с самого начала, неким прибежищем для ветеранов холодной войны. Я ничего плохого не хочу сказать об этих людях. Среди них были вполне достойные, даже крупные личности. Начать хотя бы с Бунина, которого «Свобода» еще успела застать в живых. Ну, в общем, это были люди, далеко отставшие от жизни. Конечно, перемены начинались с движением на Запад так называемой третьей волны эмиграции. Но до Нью-Йорка эта волна еще толком не докатилась. Новые свободские люди оседали в основном в Мюнхене. В Нью-Йоркском бюро атмосфера была так себе. Вообще же, что называется, процесс пошел. Конечно, не Гендлер этот процесс вызвал, я имею в виду приток новых сил не только на свободу, но и в эмиграцию. Это было объективное явление. Но Юрий Львович, как всякий талантливый руководитель, я бы сказал, как всякий талантливый человек, оказался в нужный момент в нужном месте. Постепенно он набирал силу, и перемены стали ощущаться. Назначение его на должность руководителя русской службы Нью-Йоркского бюро совпало со временем гласности и перестройки. В ноябре 1989 года в Советском Союзе отменили глушение свободы. Это был ее звездный час. Для русского литератора и журналиста не стало тогда в Америке более интересного места, чем Нью-Йоркская свобода. Не знаю, может быть, в тогдашнем московском огоньке было интереснее, не наблюдал. Но мы на свободе не расходились с работы до поздней ночи, хотя никаких сверхурочных не было. В Америке как-то все успеваешь сделать вовремя. Было просто интересно сидеть в бюро и общаться друг с другом и с Гендлером, слушать, например, байки из его диссидентски лагерного прошлого. Мое мнение о Гендлере-руководителе состоит из двух частей, общей и частной. Общая часть — общее место. Именно то, что талантливый менеджер никогда не боится выдвигать людей, которые в чем-то превосходят его. Вайли Геннесса я склонил к свободской работе. Дело происходило, помнится, в ирландском баре на углу 57-й улицы и 8-й авеню. Просто втолковав им, что они не разобрались еще в Гендлере, что этот человек ни в коем случае не помешает сведению их талантов, и что свобода будет отныне такой, какой мы ее сами сделаем. Думаю, что так и произошло. Но произошло это именно при Гендлере, в его, так сказать, эпоху. Теперь частный вопрос. Что дал Гендлер именно мне? Чему он меня научил? Он научил меня, думаю, не только меня, тому, что существует крайне интересная и многообразная жизнь за пределами всеобщей и всепоглощающей любви русской интеллигенции, за пределами литературы и искусства. Что у них вообще есть пределы, и незачем на этом деле замыкаться. Культура Америки как раз в этой сверхинтеллектуальной и сверхэстетической разомкнутости и состоит. Но это надо увидеть и понять, что это не Америка некультурная, а наши представления о культуре страшно узкие. Что человек может найти целостное самовыражение, то есть талантливо реализоваться, например, в бизнесе, в каком-нибудь риэл-эстейте. Это общение с Гендлером привело меня к мировоззрению, которое я выразил в форме афоризма, надеюсь, чеканного. Покупать дом на Лонг-Айленде интереснее, чем читать Томаса Манна. Это парадокс, конечно, потому что, даже купив соответствующий дом, я Томаса Манна отнюдь не разлюбил, может быть, даже лучше стал понимать. Но дело вот в чем, вот где в этой позиции рациональное зерно. Шкловский говорил по поводу поэмы Маяковского «Хорошо». «Золото можно красить в любой цвет, кроме золотого». Он же говорил, ласкать лучше всего бранными словами. Скучно говорить о великой русской литературе и подобных предметах устоявшимся тоном почтения или восхищения. Сказать, что Достоевский — великий русский писатель, пророчески описавший метафизическое зло большевизма, — нестерпимая пошлость. Вас не будут слушать даже в царево-кокшайской неполной средней школе. У вас не будет аудитории, сказать по-модному, рынка. Чтобы удерживать интересы и внимание публики, вы должны быть забавным. Высокие предметы надо подавать в жанре энтертейнмента. Это требование эпохи, не рынка даже, а так называемого массового общества, демократии, если угодно. Вот этому, а не Бердяеву или Фрейду, научил меня Гендлер. Он научил меня Америке.
Борис Парамонов о Юрии Гендлере, бывшем директоре русской службы «Радио Свобода». Юрий Львович Гендлер скончался в Соединенных Штатах 17 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
А в Москве и других городах России состоялась акция протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве против здания, здания Минздравсоцразвития. Они выступали против закона, согласно которому с 2011 года пособие по беременности и родам сокращалось минимум на треть. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовывать свои акции с властями Москвы. Защита обвиняемых в убийстве два года назад в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой заявляет, что следствие отказывается рассмотреть другие версии преступления. В Челябинской области в одной из воинских частей зафиксирована вспышка пневмонии. Один солдат скончался, сообщает корреспондент Радио Свобода. Польша намерена ввести запрет на въезд на свою территорию представителям белорусских властей, имеющим отношение к репрессиям против оппозиции. По последним данным, при взрыве под иракским городом Тикрит погибли 50 человек, по меньшей мере 150 ранены. Как сообщили местные власти, взрыв совершил смертник около центра по набору добровольцев в службу безопасности. В Тунисе сегодня полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона демонстраций. По сообщениям, в центре столицы страны, города Тунис, около 100 человек собрались, чтобы выразить протест против включения в состав сформированного вчера правительства национального единства прежних министров. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Корреспондент издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве в ноябре прошлого года, сейчас проходит реабилитационное лечение в одной из израильских клиник. С Олегом Кашиным встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер. Эксклюзивное интервью Олега Кашина мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
В Израиль Олег прибыл в начале января с костылями, привезенными из московской больницы. Двое неизвестных нанесли ему больше 50 ударов обрезком трубы или арматурой. В результате нападения Кашин был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами челюстей, голени и кисти. Сейчас у Олега частично отсутствует мизинец на левой руке, а в соседнем, безымянном пальце, еще недавно был металлический штифт. Из аэропорта Олега доставили в больницу Шиба в Тель-Ашамер, где он находится в отделении реабилитации. Олег, расскажите, пожалуйста, как и почему вы оказались именно в израильской клинике?
Издательский дом «Коммерсант» готов мне помочь с реабилитацией где-то за границей после лечения в Москве. Это мы обсуждали еще, как бы там, не знаю, когда я был лежачим больным в 30-й больнице города Москвы. Но когда встал выбор, там, какие, в каких странах лучше реабилитироваться, прозвучало три варианта: Швейцария, Германия, Израиль. И я уже сам выбрал Израиль по элементарной причине: здесь нет снега и гололедицы, и, соответственно, здесь зеленая листва и трава, это на самом деле дико важно.
Каковы, по вашему мнению, причины нападения на вас?
Никакой другой, по большому счету, жизни, кроме там журналистско-блогерской, я большой разницы между этим не вижу, у меня нет. То есть там не в смысле там в свободное от работы время уводил чужих жен или там занимал деньги у бандитов. Этого ничего не было. Я просто реально по логике вещей не представляю никаких вариантов, кроме того, что за то, что что-то писал. Самые, как бы, такие опасные моменты, которые я писал, действительно три. Это, да, это история вокруг Химкинского леса в меньшей степени, чем остальные истории, потому что я... Главное, за что меня можно было наказать, это интервью анонимного антифашиста, который участвовал в разгроме администрации Химок прошлым летом. Оно действительно было вполне таким скандальным и многих поразило, скажем так. Но это как бы такая периферийная тема, а две ключевые темы – это действительно губернатор Псковской области Турчак, которого я как-то, ну, обидно действительно задел в блоге и после этого получал от него угрозы. И второе – это, конечно, что в течение года я как-то именно жестко воевал с молодежным движением «Наши» и «Росмолодежью», Федеральным министерством по делам молодежи.
Олег, вам какая из всех этих версий представляется наиболее реальной?
В словаре юного биолога советском была такая картинка психологическая, на которой ваза, да, белая, и два черных профиля слева и справа. И ты видишь либо вазу, либо два черных профиля, то есть одно из двух. Здесь я тоже там полдня могу думать, ну, конечно, это «Наши». Потом полдня думаю, не-не-не, это, конечно, Турчак, как бы, ну и так далее. То есть в России там не раз убивали журналистов, не раз как-то там зверски вредили, но, в принципе, да, уже понятно, за там 20 лет постсоветской истории, понятно, за что могут убить журналиста. Либо он вел какое-то расследование такое серьезное, страшное, там, достигал страшных тайн, либо, там, не знаю, компромат какой-то, либо просто у него был какой-то отдельный бизнес, который не связан с его газетной деятельностью, либо еще что-то. Вот. А здесь, да, ну, в принципе, да, меня там, что называется, все знают, и все знали, что, в принципе, да, последний год главная моя там журналистская работа, это было писание колонок, где просто высказывал мнение там, о чем бы то ни было. И никаким компроматом не жонглировал, никакого такого тайного знания не имел. Все сразу там поняли, что не было ничего такого, за что вот как бы по этим понятиям, которые были до сих пор, меня можно было бы там, не знаю, убить, да, а просто, видимо, уже граница дозволенного для пишущих людей немножко сместилась и прошла по мне. Ну и, конечно же, чего уж там, поскольку у нас общество такое государство-центричное, очень повлияло, опять же, вряд ли это там, не знаю, как наше общество красит, быстрая реакция президента Медведева, за которую ему, конечно, огромное спасибо. Вот этот самый маховик, когда, да, президент дает сигнал, значит, федеральные государственные каналы начинают с меня новости. Извините, государственные врачи тоже понимают, что не нужно меня там держать в гипсе там все выходные. Московские врачи сделали чудо, потому что, когда на одном человеке делают одновременно 4 операции, это, по-моему, не знаю, это реальная фантастика, да, и настолько поврежденного человека так собрать, там, по кусочкам, по крайней мере, там, даже когда, там, не знаю, какие-то негативно ко мне относящиеся блогеры писали, что наверняка это вранье, что его так избили, потому что невозможно там через, там, 2 недели после этого уже давать интервью Парфенову на видео, да, но при этом действительно, я хотел как бы как можно скорее встать на ноги, и я это действительно как можно скорее и сделал.
Скажите, пожалуйста, планируете ли вы возвращаться к занятиям журналистикой?
Если я где-то там в глубине там, головы понимаю, что есть какая-то возможность, что не получится заниматься тем, чем я занимался раньше, но пока я только на это нацелен. То есть я первую колонку во власть, в журнал «Власть» написал еще будучи лежачим больным, да, в начале декабря, по-моему. А так нет, я действительно хочу писать как раньше, хочу работать как раньше. И я очень рад, что вот та волна как бы интереса ко мне со стороны каких-то людей, которые бы меня раньше не знали, она сошла, и теперь снова как бы я один на один с тем читателем, который привык читать там мои тексты, да, и в принципе готов, опять же, к новым каким-то свершениям. В чем как бы моя, я вижу там свою глобальную миссию по работе, ну, да, действительно как-то бороться с несправедливостями и объяснять, как устроена жизнь на самом деле, потому что люди живут стереотипами во многом, да. Даже там в последних каких-то историях там про национализм, про футбольных фанатов, которые выходят на площадь. Мне кажется важным как-то, чтобы была общественная дискуссия и быть каким-то ее участником, таким, которому прислушиваются, собственно, вот.
Вчера вечером Олег Кашин сообщил, что врачи разрешили ему отложить в сторону костыли и начать пользоваться тростью. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 38 минут. И сейчас рубрика «Мировая политика». Оппозиция Киргизии раскрыла коррупционные схемы, существующие в стране. Данные аналитического документа оппозиционной политической партии «Арнамыс» озвучил на пресс-конференции в Бишкеке ее лидер Феликс Кулов. Он оценил годовой ущерб от коррупционных схем в Киргизии более чем в 427 миллионов американских долларов. Государственные закупки и тендеры, поставка топлива, энергетика, таможни, судебная система, система исполнения наказаний – это наиболее коррумпированные сферы, по мнению аналитиков партии «Арнамыс». Независимые эксперты Киргизии убеждены, что из-за коррупции страна стоит перед угрозой потери государственности, рассказывает наш корреспондент Татьяна Ольховская.
20 миллиардов сомов или более чем 427 миллионов долларов США. В такую сумму оценила оппозиция Киргизии ежегодный ущерб от коррупции. Лидер партии «Арнамыс» Феликс Кулов, который после формирования нового парламента в декабре 2010 года возглавил оппозицию, раскрыл коррупционные схемы, практикуемые в государстве. Политик представил общественности документ, подготовленный аналитической группой фракции. В нем на 30 страницах подробно расписаны шаги, которые делаются в обход законов при проведении государственных закупок и тендеров, сделок с землей, а также коррупционные схемы в таможне, энергетике, образовании и производстве. По словам Феликса Кулова, при искоренении этих схем в бюджет страны может попасть сумма, способная покрыть рекордный дефицит бюджета, который образовался в ушедшем году.
Если мы попытаемся вот эти вот схемы убрать, то примерно минимально где-то 300 миллионов долларов может поступить в наш бюджет. Когда я говорил о том, что во времена Бакиева не удалось кое-что нам сделать нашему правительству, я имел в виду, что когда есть единоличная власть и фактически не было оппозиции, это было трудно решаемо. На сегодня все-таки у нас нет такой авторитарной власти, и поэтому создание оппозиции прописано в нашей Конституции. Речь не идет о том, что мы в пику этому правительству выступаем. Мы хотим помочь нашему правительству.
Партиец отметил, что их цель, как оппозиционной фракции, обнародовать информацию о существующих коррупционных схемах. А задача правительства – бороться с коррупцией после получения такого сигнала. Что касается привлечения к борьбе с коррупцией силовых структур страны, то, по мнению Феликса Кулова, они не совсем к этому готовы.
Пока силовые структуры недостаточно. Я думаю, что они смогут с этим бороться. Здесь есть ряд причин. Первое – это определенная коррумпированность самих силовых структур и судебных органов. И второе – может быть, недостаточный профессионализм, на что жалуются сами руководители силовых структур.
Со своей стороны Кулов пообещал в ближайшее время рассказать о методах борьбы с коррупцией партии «Арнамыс». Но он не озвучил, кому конкретно будут применяться эти меры. Не назвал фамилии и должности тех, кто замешан в коррупции. В докладе нет ни одного примера о том, кто из коррупционеров понес какую ответственность. Именно отсутствие конкретных имен и фактов сделало аналитический отчет оппозиционеров малоэффективным. Такое мнение высказывают некоторые независимые эксперты Киргизии в области коррупции. Один из них, Абдукерим Аширов, эксперт правозащитного центра «Граждане против коррупции», отметил, что в выступлении Феликса Кулова присутствует доля саморекламы и желания быть на виду.
Было бы лучше, если бы эти заявления подкреплялись бы фактами, а и эти заявления в письменном виде были направлены соответствующие государственные органы, которые бы расследовали бы эти факты. Тогда был бы эффект лучше, больше. В выступлениях публичных деятелей всегда присутствуют такие нюансы, которые как бы имеют неподкрепленные, значит, фактами, но тем не менее как бы они будоражат людей и как бы делает, значит, этого публичного человека каким-то образом, он как бы на виду, на слуху. Но это сама практика функционирования публичных деятелей, и в этом их винить тоже не стоит.
Говоря о борьбе с коррупцией, эксперты сходятся во мнении, что главное оружие здесь – это политическая воля. Но они предлагают и свои решения в борьбе с этим явлением. Некоторые методы уже действуют на практике. По словам генерального секретаря антикоррупционного делового совета Киргизии Нурипы Мукановой, в 10 министерствах страны созданы общественные советы из числа представителей неправительственных организаций и ветеранов отрасли, которые будут следить за работой министерства, за тем, каким образом расходуются бюджетные средства. На прошлой неделе специальная комиссия завершила антикоррупционную экспертизу двух законов о лицензировании и о госзакупках и отправила свои предложения в профильный комитет парламента и руководителям фракций, говорит Нурипа Муканова.
В нашей стране коррупция пронизана сверху донизу, как по вертикали, так и по горизонтали. То есть по вертикали это все, то есть народ кивает головой на власти и говорят, вот пусть они начнут очищение с себя. То есть вся коррупция, она заложена вот в вертикали власти. Причем по горизонтали, в то же время народ продолжает кормить коррупционеров, дает взятки. Мне кажется, что вот как независимый эксперт, который занимается непосредственно только вопросами коррупции, здесь нужно двухстороннее, так скажем, движение. На самом деле должно идти очищение от коррупции по вертикали власти. И с другой стороны, общество само должно противостоять этой коррупции. У нас тоже говорят, что из-за коррупции страна под угрозой утери государственности.
Между тем, как отметила Нурипа Муканова, по оценкам экспертов из антикоррупционного делового совета, только 15% кыргызстанцев верят в то, что на законодательном уровне можно обуздать коррупцию. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве и других городах России состоялась акция протеста против сокращения материнских пособий. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовывать свои акции с властями Москвы. Защита обвиняемых в убийстве 2 года назад в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой заявляет, что следствие отказывается рассмотреть другие версии преступления. В Челябинской области в одной из воинских частей зафиксирована вспышка пневмонии. Один солдат скончался. Польша намерена ввести жесткий запрет на въезд на свою территорию представителям белорусских властей, имеющим отношение к репрессиям против оппозиции. По последним данным, при взрыве под иракским городом Тикрит погибли 50 человек и по меньшей мере 150 ранены. В Тунисе полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона демонстрации. По сообщениям, в центре столицы страны, города Туниса, около 100 человек собрались, чтобы выразить протест против включения в состав нового правительства национального единства прежних министров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Государственном центре современного искусства состоялась встреча с российскими участниками международной арктической экспедиции, организованной английским художником Дэвидом Бакландом. Этот проект объединяет деятелей культуры и ученых. Их цель – привлечь внимание общества к проблеме глобального потепления на планете, рассказывает Лиля Пальвелева.
Начиная с 2001 года, Дэвид Бакленд организует полярные экспедиции на парусной шхуне «Северное сияние». Он убежден, отдельное произведение искусства может оказать более сильное воздействие, чем тома научных исследований. И вот художник Леонид Тишков на своей новой, созданной в результате путешествия работе, изображает безупречной чистоты айсберг. На ледяной поверхности надпись «Я еще жив». Автор встревожен.
Художники и писатели, они не решают эти проблемы, но хотя бы их показывают. Потому что сейчас мы об Арктике слышим только журналистов или же, например, бизнесменов, людей, которые собираются там добывать нефть. И это совершенно неправильно, потому что нам, людям, на самом деле нужна не нефть, а чистая земля, в которой мы можем жить, а не то, что мы оставим нашим детям полностью загаженную, испорченную Арктику, когда мы получим то же самое, что и в Мексиканском заливе. Только вот Путин подписал соглашение с BP о том, что арктический шельф будет разрабатываться British Petroleum. Это, собственно говоря, нас ждет та же проблема, как в Мексиканском заливе. Из Мексиканского залива их выгнали, теперь они едут к нам, и теперь Арктика будет представлять собой просто одно нефтяное пятно. А при условиях арктического холода нефть не разрушается вообще. То есть на Мексиканском заливе она разрушится через какое-то количество лет, а если произойдет эта катастрофа в Арктике, то эта катастрофа будет глобального масштаба, то есть она непереносима будет просто.
О маршруте экспедиции рассказывает эколог Андрей Волков, который был там и проводником, и гидом.
План маршрута был обойти вокруг Шпицбергена. Мы дошли до самой северной точки, льды преградили нам дорогу. Так бывает в Арктике. Мы вернулись, но мы выполнили программу. И в этом замечательном вояже, который был организован Cape Farewell, британским фондом, я познакомился с такими прекрасными людьми, как Леонид Тишков, Марина Москвина, российскими людьми. Четверо россиян было, остальные британцы, канадцы и так далее.
Вы были гидом. Да. Что это значит?
Это значит, что каждый день мы выходили на побережье, на острова. Нельзя заблудиться, нельзя попасть в туман, нельзя провалиться в трещину ледника, нельзя попасть в лапы белому медведю. То есть моей обязанностью была организация экскурсий и информационное обеспечение. Я еще эколог, я орнитолог, я много рассказывал про птиц, про зверей Шпицбергена.
На этой территории сказываются ли процессы потепления?
Понимаете, правильнее говорить не о потеплении, а о глобальном изменении климата. Да, изменения идут. И это не выдумки, это таяние ледников, это видно воочию. Другой вопрос, что это, циклика, которую мы не знаем период этих циклов, или это глобальный тренд? У меня нет ответа на этот вопрос, но это вопрос.
Вы говорите, что ледники тают, а на фауне как это сказывается?
Мы обнаружили последние годы некоторые изменения в фауне. Связаны ли они с этим изменением? Связаны они с чем-то другим? Дело в том, что в природе очень сложные связи. Мы их не всегда можем понять. В частности, два последних года чаще стали встречаться синие киты. Раньше это было на Шпицберге, они суперредкость. В частности, мы встретили синих китов. Связано это с изменением? Не связано. Но какие-то изменения, конечно, идут. Вот пример один. Белая чайка. Я занимаюсь изучением белой чайки совместно с российскими, норвежскими, французскими коллегами. Чайки меняют стратегию гнездования. На Шпицберге они перестали гнездиться на равнинных тундрах, на крупных островах, и стали гнездиться на так называемых, ну, на атаках. Это скальные выходы среди ледников. Что это? Чтобы ответить, надо длительное изучение. Мы стараемся это сделать, мы работаем с белой чайкой, есть планы вместе с норвежцами продолжить эти работы. Белая чайка, эндемик Арктики, то есть гнездится только на арктических островах. И вот реакция этого вида, в частности, на остров Квитоя, остров Белый, там, на Шпицбергене, исчезла колония, самая крупная бывшая колония на Шпицбергене. Да, это тревожит, но чтобы удостоверить, надо еще и еще возвращаться туда, что мы и пытаемся делать.
И вот что сообщает о ближайших планах Дэвид Бакленд.
Следующая, именно в этом году, экспедиция будет в Шотландию. Очень редкие и малопосещаемые острова на севере Шотландии. Они будут от острова к острову переплывать. И там будет происходить, опять же, вот знакомство с природой, с тем, какие там проблемы возникают. Художники, писатели, музыканты и ученые будут решать каждые свои задачи на равных.
Как заявил Дэвид Бакленд, он надеется, что в этом плавании вновь будут российские участники. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Одной из самых, если не самой шумных и коммерчески выгодных тем современной научно-популярной литературы в Европе являются кельты, их языки, религия, повседневная жизнь. В любом большом европейском книжном магазине можно обнаружить большой иллюстрированный том под условным названием «Жизнь кельтов» или «Боги кельтов» или «Кельтская мифология». Ответ на эту моду появились, естественно, радикальные отрицатели, утверждающие, никаких кельтов на самом деле не было, а история этого народа – условная конструкция ученых и не больше. Между этими полюсами и находится современная кельтология, в том числе и кельтская археология. И вот здесь произошло важное событие. В Софии вышли в свет материалы международной конференции, посвященной балканской фракийской судьбе кельтов. Среди авторов – ученые из Болгарии и Великобритании, редактор издания, директор национального археологического института и музея Болгарской академии наук Людмил Вагалинский. С ним побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Считаете ли вы книгу «In Search of Celtic Tillis» европейской? Я имею в виду не специально научные импликации, а культурно-политические. Ведь, как известно, в современной Европе, ну, с точки зрения массового сознания или средств массовой информации, кельты – это чуть ли не единственный общеевропейский бренд.
Честно говоря, организируя этот болгаро-войский коллоквиум, я не смотрел на него как на часть ставшей европейской темой. Моя идея была повысить исследовательский интерес к проблеме кельтов в Древней Фракии. Что относится до общеевропейского бренда, им являются не только кельты, но и древние славяне и германцы. И не только потому, что славянские и германские племена странствовали подобно кельтам, но и потому, что современная объединенная Европа славянско-романско-германская.
В сборнике статьи авторов из разных стран. Значит ли это, что археология, в частности, кельтология или кельтская археология, давно уже стала, ну, так сказать, континентальным или общеевропейским проектом? Можно ли говорить о национальных чертах археологии и кельтологии в различных европейских странах?
Можно сказать, что кельтология является общеевропейским проектом. Факт, что в Центральной и Западной Европе есть специализированные музеи и научные издания, посвященные кельтским исследованиям. Мы, в Восточной Европе, также стремимся развивать эту проблематику настолько, насколько она является частью нашего культурно-исторического наследства. Естественно, национальные традиции, к сожалению, даже национальные доктрины, влияют на подход к истории кельтов в различных европейских странах. Конкретно в Болгарии нам необходимо объективное переосмысление контактов между кельтами и фракийцами, свободное от традиционных фракийско-центристских интерпретаций. Я надеюсь, что акты нашего коллоквиума являются шагом именно в этом направлении. Ведущие научные издания Европы, Северной Америки и Австралии пожелали рецензировать наш том. Такое интернационализование внесет свою лепту в более балансированные научные исследования келтов на Балканах, а также, надеюсь, эффективизацию келтологии в Греции и особенно в Турции.
Сейчас много говорят о кризисе гуманитарных наук, в частности, истории, историографии. Можно ли применить вот эти разговоры о кризисе к археологии? Если это так, предположим, да, то в чем состоит кризис? В теоретических основах этой области знания, либо просто, ну, скажем так, прагматически в трудностях финансирования?
Ну, знаете, я не считаю, что существует кризис в археологии, методический или финансовый. Деньги можно найти с помощью хороших проектов и настойчивости.
Но, тем не менее, очень много говорят о том, что между археологией и историей, археологией и лингвистикой некогда тесные связи расходятся все сильнее и сильнее. Археология становится, ну, скажем так, самодостаточной. Согласны ли вы с этим?
Да, есть такая тенденция. Может быть, археология более успешно адаптироваться к ситуации.
В какую ситуацию?
Ну, видите, успешное развитие европейской археологии зависит от ее способности адаптироваться своевременно к динамической, экономической ситуации на Старом континенте. В настоящее время и в близком будущем необходимо тесная связь наших научных планов с интересами культурного туризма, с обучением детей и студентов и с требованиями масштабных инфраструктурных проектов. Мне бы хотелось подчеркнуть, что каждый успешный международный археологический проект поднимает авторитет участников в глазах их соотечественников. А мы, археологи, должны бороться за национальное одобрение. В этой связи приходится отметить, что контакты между болгарскими и русскими археологами последние 20 лет неоправданно слабые. Надеюсь, что общими усилиями мы сумеем быстро их поднять на более высокий уровень.
Вы связываете ослабление контактов между российскими и болгарскими археологами с изменением политической ситуации. Понятно, что в социалистическом лагере эти контакты были ближе. Либо речь идет, например, о том, что тенденции националистические и так далее, вот они ослабляют международные связи.
Не думаю так. Я не вижу такие сильные националистические тенденции современной европейской археологии.
То есть вы верите в интернациональное общеевропейское будущее европейской археологии?
Да, я верю. Можно сказать, что мы должны сделать это. Иначе очень трудно археологии адаптироваться к этим новым требованиям настоящие. Мы должны это сделать.
Напомню, что это был редактор вышедшего издания, посвященного кельтам, директор Национального археологического института и музея Болгарской академии наук Людмил Вагалинский. С ним побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин. И эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – всероссийская акция против сокращения пособий для беременных женщин и материнских пособий. Эта акция сегодня состоялась в очень многих российских городах, по меньшей мере в 19. Мы подробно расскажем и о самой акции, о ее причинах в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставки на Медведева. О чем говорили президент и лидеры фракций?
Комментарии экспертов.
Рискованная дружба. Сделка Роснефти и BP и ее последствия.
Право автора.
Патькины Викилики. Илья Мильштейн. О компромате от Лукашенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.